И я приветствую всех наших слушателей, в особенности тех, кто к нам недавно присоединился. Также напоминаю, что нас можно еще и смотреть на нашем канале в Рутубе. Заходите, подписывайтесь и наблюдайте за всем, что происходит в студии. А у нас на связи военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
А с вашего позволения напомню координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. 951-05-66, код Москвы 495. Либо же все это можно отправлять на WhatsApp в виде сообщения. Плюс 7-968-766-33-11. Самые интересные вопросы мы зададим Юрию Альбертовичу. Да, и вот подсказывают у нас, что есть телефонный звонок. Давайте попробуем пообщаться. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Да, Владимир.
Владимир, внимательно вас слушаем.
Вопрос к авторитетному эксперту. Я его очень уважаю. Хотел спросить, профильный вопрос. Сейчас ВСУ натаскивают наши недруги на использование дронов «Камикадзе», которые, к счастью, пока проявили себя не очень хорошо против нашей бронетехники, наверное, благодаря динамической защите. Но, тем не менее, хватит ли у нас «Панцирь-С» в плане рентабельности, результативности, эффективности прикрывать на фронтах наши бронетанковые войска? И второй вопрос. В случае объявления войны, в каком режиме будет использоваться мобилизационный ресурс? И на его взгляд, как эксперта, вот сейчас год службы в армии проходит. Насколько у нас мобилизационный ресурс готов к тому, чтобы действительно помочь нашей армии, которая в любом случае несет потери? Спасибо большое.
Спасибо.
Да, но что касается дронов «Камикадзе», действительно, вот американцы поставили до этого 100 дронов. Ну, там характеристики, с одной стороны, очень примитивные. Дальность полета там буквально... Там буквально дальность полета несколько, ну, скажем, десятков километров. В полете он в воздухе может находиться 15 минут, не больше. Но плюс колоссальный, там используется электродвигатель. Вместо бензинового двигателя именно вот этот электрический. Что это дает? Во-первых, двигатель не нагревается, значит, его с помощью инфракрасных систем не видно этого дрона. А во-вторых, он не шумит вообще. То есть вот так где-то мы треск слышим, ага, где-то появился дрон, значит, надо его попытаться обнаружить и сбить. Вот здесь эта задача усложняется, и, конечно, здесь вот именно в первую очередь, наверное, только панцири остаются, которые способны работать под подобного рода целям. Хватит их или нет? Сложный вопрос, все зависит от того, как будут идти боевые действия. Ведь можно все-таки даже и перейти к старой еще советской системе или даже системе Первой мировой войны, когда собственно говоря, по таким дронам вели огонь, ну, обычно зенитным артиллерийским пулеметом. То есть есть визуальщики, назначают визуальщики, которые контролируют с помощью оптических приборов воздушное пространство. При обнаружении таких дронов открывается огонь с ЗУ-23, и таким образом либо дрон уничтожается, либо его пытаются как-то вывести из дрона огня оператора, и таким образом решают эту проблему. Это сложно, да, это прошлый век. Но на сегодняшний день, в общем, нужно использовать все методы, включая вот эти хорошо проверенные старые. А если говорить о мобилизационном ресурсе, я с вами согласен. Год службы, он, в общем-то, даже для многих солдат не позволяет психологически перестроиться от домашней жизни. И, собственно говоря, и психологи еще в советское время было много, не менее двух лет для того, чтобы человек от маминого ухода, от маминой заботы стал самостоятельным и начал надеяться только на себя. Так вот, но у нас есть какой плюс? У нас есть мобилизационный резерв, состоящий из резервистов. То есть те люди-контрактники, которые служили в армии и которые в состоянии, в общем-то, владеют хорошо военно-учетной специальностью, готовы участвовать даже в боевых действиях, их пока еще очень активно принимали, не привлекали к операции. Вот этот вот ресурс нужно в первую очередь делать на него сам. Ну а после спецоперации, я думаю, наверное, выводы будут сделаны все-таки по срокам службы и пока по тому, что все-таки за год действительно обучить солдата многим азам, которые необходимы вот при ведении непосредственно боевых действий, не ходить по плацу или там какие-то демонстрационные мероприятия проводить, а реально участвовать в боевых действиях, конечно, одного будет достаточно.
Юрий Альбертович, о международной повестке хочется немного поговорить. Вот, в частности, один неназванный дипломатический источник заявил, что США, выстраивая единый с Евросоюзом санкционный фронт против России, на самом деле обкатывают будущий механизм сдерживания Китая. Этот самый источник напомнил, что во времена Дональда Трампа были существенные разногласия между Европой и Америкой. При Байдене эти разногласия сходят на нет, урегулированы многочисленные споры, да, по торговле, по технологиям, и вот делает вывод, что нынешняя ситуация — это выстраивание фронта, и цель этого фронта — обкатывание глобального противостояния вот против Китая. Как, на ваш взгляд, имеет такая версия место быть, или это куда-то уж вглубь пошел неназванный дипломатический источник?
Нет, я думаю, что как раз вот я тоже такое предположение высказывал там в одной из своих публикаций, что одна из целей операции, вот, которую в первую очередь, я считаю, проводит Вашингтон против России, это вот первая цель, это ослабление максимально России и смена политического строя, о чем Байден сказал, и потом американцы, Белый дом пытался дезавуировать эти слова Байдена. Теперь, если мы ведем речь о Евросоюзе, это максимальное ослабление конкурента в лице Евросоюза за счет того, чтобы заменить российский газ, нефть и уголь американским сырьем. И вот одна еще из основных целей – это как раз максимальное ослабление. Хотя вот я бы еще даже хотел сказать, что здесь и попытка вернуть авторитет Пентагону, который бежал из Афганистана позорно, тем самым как бы дискредитировать российскую армию. Здесь же и военно-промышленный комплекс собственный американский, который сейчас получает новые заказы на вооружение и будет поддерживать Байдена, и, точнее, будет поддерживать демократов на выборах в ноябре этого года в Конгресс. Таким образом, у Байдена может получиться более сильная поддержка в Конгрессе. И вот самое главное, то, о чем мы сейчас с вами начали говорить, это как раз Китай. Это демонстрация Китая, что его ждет в том случае, если он не будет следовать фарватере американской политики, политики Вашингтона. Давайте посмотрим. Пекин, с одной стороны, говорит о том, что действительно он будет проводить самостоятельную политику, но с другой стороны мы видим, как Китай где-то отказывается от кредитования наших банков, где-то отказывается от сделок по покупке даже сырья, в том числе и нефти. То есть фактически часть санкций, часть требований, точнее, Соединенных Штатов Америки, Пекин, к сожалению, выполняет. Хотя, в общем-то, он активно говорит о том, что США для него не указывают. Другой вопрос, что в этой ситуации для Пекина складывается благоприятная такая обстановка для того, чтобы все-таки восстановить свой контроль над Тайванем. Для США сейчас вести войну на два фронта, я считаю, что США ведут войну в России, на Украине. И, соответственно, если еще Китай попытается реализовать свои планы в отношении Тайваня, то американская, конечно, окажется во всех отношениях в крайне тяжелом положении. И в данной ситуации, в общем-то, Китаю не очень выгодно с нами, ну, как бы, скажем, на полный разрыв и следовать фарватере того курса, который ему навязывает Вашингтон. Так что я думаю, что Китай будет в первую очередь, конечно, исходить из собственных интересов, но эти интересы, они учитывают то, что отношения с Россией должны быть хорошие, отношения с Россией надо сохранять, и при возможности Россию надо поддерживать. Более того, ведь даже Пентагон попытался обвинить уже Китай в том, что оказывается помощь на России в поставке каких-то видов вооружений. Я в этом сомневаюсь глубоко. Если бы такая поставка была, эти вооружения мы бы все уже давно увидели, а разведка западная показала бы эти китайские танки с буквой Z или китайские транспортеры с буквой Z, которые действуют на Украине. Ничего подобного нет, и я так и предполагаю, что не будет. Наших ресурсов и наших возможностей вполне хватает.
Юрий Альбертович, вот вам не кажется, что у Китая сейчас стоит, по сути, сверхзадача сохранить хорошие отношения с Россией, при этом не испортить отношения с Америкой? И их ВВП очень сильно зависит от экспорта китайских товаров, в том числе и в сторону за океан, да, в сторону Америки. Вот как вам кажется, в сложившейся ситуации китайцы сделают какие-то выводы определенные, как делаем эти выводы мы, но уже потому что нам некуда деваться? У них пока еще есть поле для маневров. Как они себя поведут, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, Китай все-таки будет, конечно, делать выводы, делает даже Саудовская Аравия. Лучше, во всяком случае, государство, которое всегда считалось сателлитом Соединенных Штатов Америки, вдруг заговорило о том, что рассматривает возможность продажи нефти за юань. Это как раз подчеркивает то, что на сегодняшний день, в общем-то, многие страны сделали выводы из той экспроприации, я по-другому назвать не могу, золотовалютных резервов и других активов в России, которые находились за рубежом. Если говорить о Китае, Китай, конечно, завязан очень сильно, вы сказали, Соединенные Штаты, но с Евросоюзом он больше даже завязан в области торговли, чем с США. И, конечно, вот эти связи экономические, они не позволяют Китаю предпринимать какие-то такие активности. Но я думаю, что постепенно сейчас будет принято решение, во-первых, также о сокращении золотовалютных резервов в доллар, а если это произойдет, это удар мощнейший будет вообще по доллару, по американскому. Во-вторых, это здесь, кстати, и доллар, и евро. И здесь очень важный момент еще, это будет переориентация китайского рынка в первую очередь на внутреннее потребление. Они это делали уже в 2008 году, у них это хорошо получилось. Они даже смогли сохранить темпы роста колоссальные, которые в тот период был. Весь мир просел, кроме они буквально там на 1-1.5%, а было больше 10%. Поэтому я так все-таки считаю, что выводы будут сделаны, но уж слишком, конечно, серьезно китайская экономика завязана на Западе. И поэтому каких-то таких радикальных, принципиальных каких-то решений, на мой взгляд, не будет. Хотя вот из этого конфликта, из тех санкций, которые введены против России, Китай должен сделать в том случае, если Тайвань переходит под контроль Китайской Народной Республики, соответственно, то, в общем, Китай ждут подобного рода санкций, с которыми сейчас столкнулась Россия. Китай к этому, конечно, должен готовиться очень активно.
Юрий Альбертович, буквально секунд на 20 прервемся. Небольшой анонс в эфире «Радио Спутник». Потом продолжим обсуждение международных новостей.
Здравствуйте, я Татьяна Кухарева, автор программы «Уроки демократии», где мы обсуждаем самые важные американские новости ушедшей недели. Что происходит в США сейчас, что из этого для нас важно и как переводить на русский с языка американской пропаганды. Давайте держать друзей близко, а американских коллег еще ближе.
По воскресеньям с 15 до 17 «Уроки демократии» с Татьяной Кухаревой на радио «Спутник».
А я напоминаю, что у нас на связи военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов, и вы по-прежнему можете задать ему свои вопросы, хотя времени остается не так много. Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Юрий Альбертович, про Китай мы поговорили, но ведь есть еще такая страна, как Индия, и это тоже немаленький игрок на международной арене. И вот Соединенные Штаты потребовали от Индии, да и других стран отказаться от совместной оборонной деятельности с Россией. Об этом заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби. И господин Кирби отметил, что Америка ценит сотрудничество с Индией в военной сфере, вот ищет пути развития, так далее, так далее, так далее. Но вот с Россией нельзя. И при этом не так давно прошла новость, что ВВС Индии отменили планы по закупке 48 вертолетов Ми-17 у России. Означает ли это, что давление Америки на Индию им дает свои плоды?
Ну, к сожалению, да. Ведь Соединенные Штаты Америки уже давно включили Индию в зону своих интересов. И причем занимается уже несколько лет активно попыткой разорвать сотрудничество Индии, особенно в военной области, с Россией и переключить Индию как покупателя российского оружия на покупку американского оружия. И мы помним, кстати, вот контракт с самолетами «Рафаль», когда, собственно говоря, также Индия отказалась от покупки наших истребителей и предпочла покупку французских истребителей. Хотя здесь не всегда тоже политика замешана. надо еще учитывать, что ряд недостатков имеем мы. В частности, это связано вот с сервисным обслуживанием нашей техники во многих странах. Приходит туда, допустим, Франция продала «Рафаль», она тут же организует структуры, которые будут обслуживать эти истребители непосредственно вы. Вот у нас в данном случае удачно была сделка по 130 МПИ, специально разработанным для Индии. Эти самолеты, собственно говоря, пользуются у Индии спросом. Они выигрывают практически все воздушные бои, в том числе с самолетами Соединенных Штатов Америки, учебных воздушных бои. А теперь, если мы говорим о давлении США, то здесь будет и министр обороны, министр и госсекретарь, и потом уже и Джозеф Байден давили на Индию. Частично Индия, конечно, уступила. Я считаю, что вот эта вот сделка по вертолетам, она, собственно говоря, не состоялась только из-за давления Вашингтона. Буквально на днях был там Борис Джонсон, тоже уговаривал Индию не покупать оружие у России. Но Индия, в общем, достаточно самостоятельная страна, и страна, которая прекрасно понимает, что завязываясь только на Великобританию либо Соединенные Штаты Америки, она попадает в полную зависимость от этих государств. И таким образом она постарается все-таки как-то диверсифицировать свой пакет. И С-400 идут в Индию, и боевые расчеты индийские у нас учатся. Кроме того, другое оружие, оно находится на территории Индии. Индия заинтересована даже не столько в покупке оружия, сколько в налаживании производства по лицензии у себя. То есть, с одной стороны, это частично сборка, а с другой стороны, даже производство каких-то элементов непосредственно индийских предприятий. То есть Индия заинтересована в том, чтобы вывести свой военно-промышленный комплекс на такой уровень, который позволял бы не закупать технику, а производить ее непосредственно на территории. Это, в общем-то, понятное стремление. Кстати, Турция тоже по такому пути идет. А другое дело, что, в общем-то, технологическая база Индии на сегодняшний еще не позволяет мне такие вопросы решить. Но я думаю, что, хотя, конечно, нам здесь помешали, кстати, в реализации вот очень интересного проекта, был проект «Севера на юг», касающийся газопровода, в том числе через Индию, туда же к Индийскому океану, через Пакистан. То есть это, в общем, интереснейший был проект. Там и Афганистан мог бы участвовать. То есть целый ряд стран, который позволил бы этим государствам развиваться за счет российского дешевого газа очень-очень активно. Вот сейчас, к сожалению, под давлением, опять же, американцев, эти проекты пока приостанавливаются. Это, я считаю, что пока. Потому что хотят они, США или не хотят, но экономический рост страны здесь заставит их все-таки прийти и начать сотрудничество непосредственно с Россией. Это вот такой период, где-то, я считаю, год-два вот продлится, а потом все-таки начнется
перетерпеть. Я только добавлю, что Индия — это ведь крупнейший партнер России в оборонной сфере, и, по словам посла России в Индии Дениса Алипова, общий портфель индийских заказов в оборонной сфере превышает 14 миллиардов долларов. Это около четверти от всех продаж российских вооружений за границу, и такого партнера, конечно, очень бы не хотелось терять. Ну, как мы только что сказали, что Индия все равно будет лавировать, находить пути обхода давления американцев, но уменьшится эта сумма-то, на ваш взгляд, 14 миллиардов долларов?
Ну, на какой-то период уменьшится, но я думаю, что потом эта сумма, в общем-то, будет еще более значимой, учитывая, что мы ведь то оружие, которое мы сейчас используем на Украине, с одной стороны, это боевые действия, а с другой стороны, вот, например, Т-72, которые применялись в Сирии, они показали свое колоссальное превосходство над Абрамсом. В Ираке на параде не Абрамс, а именно Т-90 нашего российского производства. Кроме того, другие виды техники, которые мы сейчас эффективно используем, это и ракеты, крылатые ракеты «Калибр», и ракетные комплексы «Искандер», и даже танки Т-72 модернизированы с новой динамической защитой, которая, ну, достаточно часто позволяет даже выдержать удар ракеты «Джавелин», которая, в общем-то, судя по кадрам, разносит там вроде технику тяжелую, любую страну в щепки. Вот наши Т-72 держат. Не всегда, но, в общем-то, достаточно часто динамическая защита срабатывает и обеспечивает живучесть экипажа и живучесть машин. Это все, конечно, тоже будет играть плюс, большим плюсом, и это будет влиять на экспортный потенциал нашей техники. Поэтому, мне кажется, вот после завершения конфликта, хотелось бы, конечно, чтобы он как можно быстрее Сирии завершилась нашей победой, и Украина стала реальным федеральным государством, лояльным к России. Так вот, собственно говоря, после вот этого вот, я думаю, что независимо от давления Соединенных Штатов Америки, интерес к нашей военной технике возрастет в разы. Будут искать пути, будут искать варианты для того, чтобы ее еще в большем масштабе.
Юрий Альбертович, а давайте поговорим о том, что еще только будет 26 апреля. В этот день в Москву ожидается визит Антонио Гутерреша, генсека ООН. Прибудет он для переговоров с главы МИД Сергеем Лавровым, но и также его примет президент Владимир Путин. И, как заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации, стороны обсудят мирные переговоры с Украиной и гуманитарную ситуацию. Как, на ваш взгляд, от этих переговоров нужно ждать чего-то, или это просто обмен мнениями, который периодически происходит? И вообще визит генсека ООН в Россию, да, на Украину, он, насколько я знаю, тоже поедет. Что вот это, о чем это говорит, что это означает? Означает ли это что-нибудь?
Ну, вообще для ООН, для лично Гутерреша, это означает, что вот он пытается, тут Макрон посредник, тут еще много у нас, соответственно, Эрдоган посредником, да, является вот вроде бы в этих переговорах российско-украинцев. А он как-то оказался в стороне. Ну, естественно, Гутерришу с точки зрения престижа нужно как-то тоже в этом процессе поучаствовать. Ну, а для нас позитивно что? Мы непосредственно можем, вот, что называется, с глаза на глаз рассказать нашу позицию без всяких кривотолков американских, которые нам всегда пытаются навязать нашу, в кавычках, коллеги в Вашингтоне во время заседания в Совете Безопасности. Вот здесь вот мы доведем позицию и доведем расскажем о ситуации именно так, как мы ее видим и как она есть практически на самом деле. Вот это вот, я считаю, очень важный момент, потому что слишком ведь и тот же Гутерреш находится под влиянием Вашингтона, мы это прекрасно понимаем, и те мысли, которые ему вкладывают там непосредственно представители Соединенных Штатов Америки, он вынужден с ними считаться. А наша позиция, она будет играть важную роль вот чисто с точки зрения информационного. На политику, на отношения, на переговоры она, конечно, не повлияет. Мы прекрасно понимаем, Украине нужны сейчас переговоры, Украине нужно перемирие для того, чтобы получить оружие с Запада, для того, чтобы сформировать новые бригады, и чтобы эти бригады, соответственно, усилили сопротивление, усилили боевые действия на линии соприкосновения российских и украинских. Поэтому, да, на мой взгляд, это абсолютно пустая история.
Вот вы совершенно справедливо сказали, что Гутерреш находится под давлением Вашингтона. А как, на ваш взгляд, с чем он приедет в Москву? С какими-то требованиями, там, с ультиматумами, еще раз высказать позицию Запада? Или действительно попробует услышать нашу сторону, наши слова и как-то найти компромисс? Я почему спрашиваю? Потому что я вспомнил того же Эммануэля Макрона, президента Франции, который очень часто звонил одно время своему российскому коллеге Владимиру Путину, наверняка ему не раз и не два было сказано о том, что хочет Россия добиться в результате военной спецоперации, но как-то это не повлияло на его риторику, по крайней мере, в публичном пространстве. Вот здесь, как вам кажется, ситуация будет обстоять?
Ну, на мой взгляд, в общем-то, Гутерреш абсолютно человек, ну, фактически зависящий от основных западных стран, западных политиков, руководителей, и, собственно говоря, я не считаю, что какой-то пытается позитивный курс провести. Здесь единственное, что вот вы начали об ультиматумах. Есть ведь очень серьезный вопрос. Страны Запада изыскивают, и Украина это все дело лоббирует, изыскивают способ исключить Россию из Совета Безопасности, либо лишить Россию права вето. С точки зрения устава и с точки зрения юридических процедур это невозможно. Но вот я думаю, что Гутерреш, может быть, даже и какой-то такой ультиматум может провести. Хотя, я еще раз хочу сказать, если мы говорим о сохранении норм международного права, хотя Запад их полностью растоптал, особенно после того, как провел конфискацию всех активов нашей страны, то, в общем-то, я думаю, что считаться с этими, вот как бы с таким давлением со стороны Гутерреша нет смысла. Наша задача – довести позицию России, довести условия, которые, в общем-то, нас устраивают для того, чтобы сохранился, ну, вообще, в всяком случае, мир не скатился к Третьей мировой войне, и таким образом, в общем-то, на этой информационной ноте закончить переговоры. Ну, что касается гуманитарной сферы, то да, тут я считаю вообще колоссальные возможности для двух стран, и, вернее, для Организации Объединенных Наций и России. Но давайте, опять же, тоже не забывать, миссия ОБСЕ, которая была на Донбассе, занималась шпионажем. Вот с одной стороны, вроде бы должны были заниматься одними вопросами, а реально занимались сборами шпионской информации, которую передавали в ВСУ. ООН тоже, в общем-то, может, нам могут сейчас предложить вести войска на территории. На нас это не так. Войска ООН – это фактически войска НАТО. Нам это абсолютно не нужно, поэтому все, что, о чем мы можем договориться, это о том, чтобы Организация Объединенных Наций играла более активную роль вот, в том, чтобы мирное население не использовалось в качестве живого щита, чтобы оно выходило из городов, чтобы оно выходило из населенных пунктов и, соответственно, оказание гуманитарной помощи. Вот это направление, это очень серьезно, его следует обсуждать. А все остальное, мне кажется, это от лукавого, то есть от Белого дома, от Вашингтона, от Байдена и его аппарата.
Ну, дай бог, если в результате этой встречи мирные жители Донбасса, хотя бы небольшая часть мирных жителей Донбасса будет спасена, это уже большое достижение. Юрий Альбертович, спасибо большое за ваши ответы. Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов был у нас на связи. А в студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
Радио «Спутник».